Те, кто хотя бы когда-то открывал Новый Завет и читали, например, книгу «Деяния апостолов», то есть то, что они делали, апостолы, наверняка обратили внимание на небольшой такой фрагмент этой книги, где апостол Павел пришел в столицу, теперешнюю столицу, ну и тогда то же самое, столицу Греции, Афины. И хотя там в течение нескольких дней, город большой, интересный, обнаружил, что это город очень религиозный. А затем его как-то пригласили в Ареопаг, то есть то место, фактически, где собирались обычно философы с разных мест, городов и даже стран. И собирались, естественно, для чего? Ну, что делают философы? Ну, сесть бы и поговорить. Ну, так, как и все мы любим, сесть и поговорить. Правда, материи были совсем другими. Философические материи, необычные, не бытовые. Так вот и они, услыхав, что он что-то проповедует о каком-то новом боге, решили пригласить его. Пригласили. Вот так же. Правда, не было только такого зала. Электричества, говорят, тогда тоже не было, и микрофонов будто бы. Ну, трудно в это поверить, но может быть. Пригласили его. Ну и сказали, ну что ты там новое проповедуешь? А оказывается, эти мудрецы ничего не любили так, как услышать что-нибудь новенькое. Мы ведь тоже так же, правда? Включаем, а что там нового? И когда даже встречаемся или звоним, ну что нового? Это же интересно. Ну так вот, апостол Павел, это был апостол, то есть посланник Христов, проповедник христианской веры. И, естественно, он начал говорить о некоторых истинах христианства. И все было хорошо. Философы его слушали с интересом, поскольку это было что-то новенькое. Но это продолжалось до тех пор, пока он не сказал о том, что Христос воскрес после 3 дней погребения. Он воскрес, и что его воскресение является, там, хотя этого не написано, но это само собой разумеется, да, является ничем иным, как указанием на то, что и все люди воскреснут для будущей жизни. Мудрецы, которые привыкли к чему угодно, что только они не слышали, о каких похождениях богов только они не знали, какие только глубочайшие, высочайшие идеи они предлагали. Здесь их терпение покинуло. Как только услышали о воскресении, прямо сказали, знаешь что, иди отсюда, мы тебя послушаем в другой раз, и больше не появляйся. Что такое, в чем дело? Мы, например, так привыкли, это Христос воскресе, воистину воскресе. Церкви говорят об этом, воскресные службы. Что такое? Вы обратите внимание. Оказывается, сама идея воскресения явилась настолько не только новой. Ой, если бы только было это новое, тогда это бы, конечно, вы приняли, с интересом бы послушали. Нет. С негодованием отвергли. Отвергли это, как, если хотите, как какие-то басни, выдумки, фантазии, как слова сумасшедшего человека. Бог отказывается, что проповедует христианство. Вещь неслыханную и невиданную. Мне прежде всего хочется сказать и обратить внимание именно на это. Вы подумайте, подумайте только, откуда мог это Павел это взять? Откуда? Да, в пророчествах где-то есть, так говорится. Ну хорошо, окружающий религиозный мир языческий о чем учил? Были умирающие, воскресающие боги. Но что это такое было? Уже совершенно однозначно, это исследовано скрупулезно, все точно. Это были боги-символы умирающей, ну, перенесемся в наш мир, умирающей осенью, зимой природы и воскресающей природы весной. Вот что это было. А поскольку мышление было очень мифологичным, в древнем мире, Кстати, это очень интересно. Мифы всегда гораздо более интереснее воспринимаются. То и в данном случае сами эти природные чисто процессы, они были выражены в такой мифологической форме. Но все прекрасно это понимали и к этому относились спокойно. А здесь вдруг заявился проповедник, который говорит, что кто-то действительно воскрес, будучи уже похороненным, погребенным. Это что такое? Такого не слышали. Такого не знали. И принять такое не смогли. Кстати, вот целый ряд христианских истин, в частности и эта истина, свидетельствует просто с непререкаемой силой о том, что они, эти христианские истины, являются не чем-то заимствованным из мысли, философии, религиозных убеждений вот тех народов, в которых христианство народилось, распространялось и укреплялось. Нет, не знали ничего этого. Откуда же это пришло? Я сказал только об одной простой вещи. Для нас простой. Воскресение Христово. Это явилось совершенно, совершенно неожиданным, непонятным и неприемлемым для психологии человека того времени. Это отдельные темы, кстати, очень важные и интересные, особенно для нашего времени. Так и все прочие христианские истины, оказывается, являются такими и теми, которых не знал весь предшествующий мир. Отсюда, по-моему, не надо быть особенно умным человеком, чтобы понять, если никто этого не знал, этих идей не было, тогда откуда же это возникло? Неужели много надо ума, много рассудительности, чтобы понять, следовательно, это действительно религия, это действительно те истины, которые проповедовали те же апостолы, которые записаны в Новом Завете, являются ничем иным, как откровением самого Бога, ибо на земле нет их источника. Вот то первое, что обращает на себя внимание, когда мы говорим, какое имеет это значение для нас. Мы только что пережили, и очень многие из нас еще прекрасно же помнят, когда отрицалось не только там воскресение Христово, не только отрицалось, отвергалось христианство, само бытие Бога даже отвергалось. И мне кажется, что вот обращение внимания на вот те основные христианские истины, которые нам даются, преподносятся, о которых можем прочитать и услышать, должны бы любого разумного человека, современного человека, одних, по крайней мере, заставить задуматься, откуда же это? Верующих, или, по крайней мере, ну, нас, которые называем себя верующими, укрепить в этой вере и еще раз гораздо больше, с большей серьезностью подумать о том, какие выводы отсюда следуют. Какие же выводы следуют из этого факта воскресения Христова? Мне прежде всего хочется, знаете, о чем сказать? Ну, полно же гражданских праздников, не правда ли? Чего мы только не отмечаем. И с удовольствием. И чем больше нам праздников дадут, тем больше радости, кажется, будет. Только бы попраздновать. А в конце концов, там даже и не столь важно, что там. Ну, вспомним, что-то было, да. Когда-то была там Куликовская битва, там, или Французская война, или День Победы. Да, было, все было. Ну, с вами было. Чем отличается празднование или воспоминание христианских праздников, церковных праздников? В чем принципиальное отличие? Мы не просто вспоминаем, что было. Да, вспоминаем и то, что было, но не просто. И даже не это самое главное. Воспоминание о том, что было, это является только основой, если хотите, для того, чтобы вот это «чтобы-то» является самым важным. Если просто вспомним, будем просто вспоминать, то что это будет? Ну, вспомнил я. И каким был, таким остался. Простите, что тогда проку от такого воспоминания? Что тогда? Смысл какой? Церковь, отмечая память от определенных событий из жизни Христа, Богоматери, другие праздники, не просто призывают вспомнить, совсем не это. Это является только условием. Главная же задача церковная, христианская, состоит совсем в другом, в том, чтобы напоминанием об этих вещах, во-первых, вникли в то, что это такое есть. Во-вторых, чтобы это, знаете, хоть немножко подтолкнуть нас, христиан, быть христианами. Может, это парадоксально звучит, но действительно же это так. Ну, посмотрите, кто исповедуется, тот прекрасно знает, что читает священник каждый раз, какую молитву. Молитву странную, я вам скажу, просто можно с негодованием даже ее воспринять. «Примири и соедини». Твоей церкви. Кого? Меня? Это я-то не в церкви. Это ты что, батюшка, надо мной читаешь такую молитву? Я не православный, что ли? Подумайте, какая молитва-то читается. Примири и соедини святей твоей церкви. То есть, оказывается, вот та наша, к сожалению, обычная, обыденная наша жизнь, оказывается, наполнена такой атмосферой. Жизнь, я не говорю, вне даже нас, а внутри нас. Та атмосфера, которая создается в нас, наполнена такой атмосферой, которая куда-то нас уводит от церкви, выталкивает из церкви. Мы выходим из церкви. Мы настолько оказываемся не в ней, то приходится с молитвою даже обращаться к Богу. «Примири и соедини святей твоей церкви». Вы подумайте, оказывается, что происходит. Так вот, все празднования церковные, они имеют свою целью – примирить и соединить, помочь человеку примириться и соединиться. С чем же? Мы говорим с церковью. Ну, что значит церковь? Церковь – инструмент, если хотите, если взять ее внешнюю сторону. Она только инструмент, который должен нам помочь и действительно помогает нам в нашем обращении к Богу. В нашем обращении, что значит к Богу? К жизни по-божески. Ведь Бог – это не какое-то существо, которое где-то, не знаю, находится на какой планете. Бог – вездесущий Дух, Он всюду. Как закон тяготения всюду, так и в нас здесь, всюду Бог. Обратить нас к жизни божеской, то есть измениться нам самим внутри. Отбросить вот эту вот всю грязь и мусор, и пепел, и я не знаю, что еще, так всю мерзость, с тем, чтобы хоть немножко по-божески зажить. Вот, оказывается, какова главная идея всех христианских празднований. Всех. Что особенного нам дает праздник Воскресения Христова? Апостол Павел пишет такие слова: «Если Христос не воскрес, а ведь, Господи, всегда скептики и неверующие, и отрицатели всегда были, есть и будут. Если Христос не воскрес, то, перевожу на наш язык, бессмысленна вся ваша вера, вся, все ваши прочие догматы, все ваши правила, все ваши нравственные нормы, если Он не воскрес». Перед чем мы тогда остаемся, говорит он, мы остаемся ни с чем, пустыми, пустыми. Оказывается, вера во Христа, если хотите, коренится вот в этом центральном факте. Почему он так велик? Почему апостол Павел вдруг обращает на это особое внимание и говорит о какой-то полной пустоте и бессмысленности тогда всей нашей веры, если Христос не воскрес? В данном случае, чтобы понять это, нужно, видимо, понять другое. Зачем он пришел, Христос? Почему это потребовалось? Разве не было святых и праведных людей и до его пришествия? Были, конечно. Были. А зачем он пришел? Что нового он сделал? Разве тех же мерзостей, которые были до него, не повторяются после него? Повторяются. И с не меньшей силой. В чем же тогда дело? Почему потребовалось ему прийти? Придется говорить кратко, но хотя бы эти наметки некоторые сказать. Кто пожелает, может потом и более подробно, и детально это изучить. В чем дело? В том, что человек в самом начале, отвергнув фактически Бога, захотев сам стать Богом, а если я Бог, то мне тогда Бог не нужен. Вы же понимаете? Будете как боги, то первое искушение. Зачем же мне другой Бог? Я Бог, отвергнув Бога. Он этим самым отверг тот источник жизни, который присутствует в каждом человеке, который именуется Богом. Вы слышите? В каждом человеке Бог. Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. В каждом. Но мы можем этот источник закрыть, как кран закрываем. И ничего не получать. Так вот это вот закрытие крана, закрыли крана, вот эту вот живительную влагу, которой только может питаться человек, который может жить, так привела к тому, что человек из бессмертного стал смертным, из бесстрастного стал страстным, понимаете, стал тленным, изменилась его сама вот эта природа. Вот отсюда мы теперь можем понять и другое. Кто может стать вновь бессмертным? Кто может стать вновь настолько бесстрастным, в плане добродетели даже? Кто это может стать настолько таким святым, сам по себе? Не знает история. Знает святых, но даже их святость, ой, как относительно. Илья Пророк был святой, на небо взят. А помните, что он сделал с языческими жрецами, которые весь день кололись, прыгали, кричали к Богу изо всей мочи, к своим богам, чтобы загорелись эти дрова. Помните, что он сделал? Зарезал. Почитайте Библию. Да, порядка 800 человек. Ну уж, наверное, не сам он, потому что это очень тяжело, но, может быть, и сам кого, не знаю уж. Библия подробностей не сообщает. И любой праведник, какого вы не возьмете, но это ладно, скажем, ветхозаветный, человек остается тем же и в Новом Завете. Посмотрите, как чувствовали себя величайшие святые христианские, как они чувствовали себя, как они видели себя. Это какие святые? Те, к которым мы обращаемся, свидетель очень Николы, моли Бога о нас. Потом обращаемся с молитвами. Вы знаете, как они себя чувствовали? Это удивительно. Например, я чувствую, я вижу, что я хороший. А они как себя чувствовали? Макарий великий, Боже, очисти меня, грешного, потому что я никогда ничего доброго не сделал. И какой-нибудь Сисой великий, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Чем выше, кажется, чем больше очищался человек, тем больше он начинал видеть, что в нем заложено. Знаете, вот сейчас свет, если погасить совсем, так... Нет, сначала нет. Сначала выйдем на улицу, появляемся в какой-нибудь грязной луже. А потом сюда прием, и света нет. Все чистенькие. А тут начнут вдруг свету прибавлять. Ой! Мы не знаем, куда бежать. Быстрее давай чиститься. Вот что происходило даже с величайшими святыми. Свет постепенно открывался перед их взором, и они видели, в каком состоянии находится человек вообще, человеческая природа. Почему так Макарий Великий говорил? По-славянски это утренняя молитва. «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори их, благое пред тобою». Вот каково состояние природы. Никто не мог и не может сам по себе стать вот тем совершенным человеком, которым был создан, а лучше сказать, какому величию он сам предназначен. Вот почему потребовалось пришествие Христа. Природа наша была, сама природа поврежденной оказалась. Вот почему пришел. Только Бога человечества, только теснейшее соединение человеческой природы с Божеством дало возможность совершить то, чего не мог никто совершить. Смотрите, какая идея. Не сам по себе человек может стать Богом, как к чему поверила Ева, а затем Адам. Нет. А только в соединении с Божеством он может таковым стать. Во Христе это произошло соединение в нем. В нем он стал Бога-человеком. Вот. Он и опять-таки что произошло? Опять-таки не просто так этот Сын Человеческий, как Он называется всюду в Евангелии, Иисус Христос, не просто Он родился, стал совершенным. Нет. А оказывается, это совершенство, это чистота, это полнота исцеления приобретается каким образом? Мы приходим к очень серьезному положению человеческой жизни. Очень серьезно. Хочу сразу сказать. Мы иногда говорим «христианские истины». И думаешь, это что такое? Ну, христианство там учит. Да нет. Попробуйте, так сказать, законы Ньютона. Ну и пусть он Ньютон со своими законами. Нет. Ньютон только открыл их. А они присущи нашему миру. Мы от них никуда не денемся. Они являются атмосферой нашей жизни. Христианские истины являются не христианскими, присущими это христианству, это буддизму. Нет, нет. Вся суть-то в том, что поскольку христианство является религией не человеческого происхождения, а божественной, божественного происхождения, христианские истины поэтому устанавливают, открывают, лучше сказать нам, нормы человечности, нормы человеческой жизни, указывают нам на то, каким является нормальный человек. Вы обращали, наверное, внимание всегда, вот мы, так сказать, читаем разную литературу, говорим, человек, это звучит гордо, человек с большой буквы, так? Спросите, нарисуйте мне, кто это такой человек с большой буквы? Давайте, скажите, мне очень интересно. И где он? И покажите мне его. Берем. Один пишет одно, другое, там третье. Сервантес какого-нибудь Дон Кихота, Достоевский там идиота пишет. Ну, потому что он понял, что даже только идиота можно. С точки зрения нашей можно показать этого более-менее нормального человека. Кто чего только не пишет. Все это образы, вы слышите? Это образы. Христианство дает конкретного человека, реально существующего, существовавшего, причем не просто человека, образ, сам Христа, но еще указывает черты тому, чему учил Христос, каким является нормальный человек. Нормальный человек, каким он является? И мы видим, каким. Блаженны нищие духом, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны даже, когда вас гонят за правду, блаженны алчущие, жаждущие этой правды и так далее. Нормы указываются, нормы человечности. О, если бы все были таковыми! О, если бы мы не отвечали злом за злом! О, если бы мы не осуждали, а покрывали, не рассказывали никому о грехах других людей! О, если бы мы не мстили никому! О, если бы мы не завидовали! Ну, неужели непонятно? Неужели непонятно? Вот он, действительно человек, перед ним может только преклониться, если бы такового вдруг мы увидели. Обращаюсь. Явился Бога человек, воплощение. В чем состоялось воплощение? Не в том, что Бог Слово вселился в какого-то человека Иисуса. Нет, нет. Произошло соединение природ. не слияние, а соединение природ в Иисусе, тот, который назван Иисусом Христом, он Бог-человек. Именно через человечность эту, воспринятую человечность, оказывается, можно было воссоздать эту природу человеческую. Она была смертной, она была тленной, она была страстной. Что для этого потребовалось? Не будем много рассуждать, что, как и почему. Факт очевидный. Потребовался крест. Тот, кто видел фильм Гибсона, прекрасно видит, оказывается, что потребовалось, чтобы исцелить человеческую природу. Какие жуткие страдания, но не просто страдания. Такие страдания переносили очень многие, и с ним распятые разбойники перенесли. Не просто страдания, а добровольные страдания, о которых он знал. Буквально перед этим несколько часов он перед этим молился в Гефсиманском саду так, что капли пота были, как капли крови. Пот, как кровь, с такой силой. Это уже было предначатие страданий, уже переживание этого ужаса. «Отче!» – вот человеческая природа, что кричала. «Отче!» – обращаясь к Богу. «Если возможно, доминует меня чаша сия». Представься, когда вот видит человек какой-то ужас весь. Мы от одной мысли чего-нибудь, какой-нибудь скорби уже как переживаем. А тут добровольные страдания. Причем настолько добровольные, что приходится поражаться. Будучи распятым на кресте, распятым уже, и вдруг с креста что слышим? «Отче, прости им, ибо они не знают, что делают». Вы знаете, каждое слово на кресте, что значит сказать? Когда человек прибит гвоздями, когда он на гвоздях поднимается, чтобы вдохнуть воздух, вдруг такое произносит. «Прости им, ибо не знают, что делают». Оказывается, существует закон. Как важно его знать. Невозможно было исцелить эту природу поврежденную без соответствующих этой поврежденности страданий. Невозможно было уничтожить смерть без соответствующей этой смерти. Чему? Смерти. Недаром мы слышим поразительные слова. Смертью смерть. Дальше поправ. Поправ, то есть уничтожив. Уничтожив. Вот, оказывается, какой мы видим закон. Этот закон, впрочем, мы видим на каждом шагу. На каждом же шагу мы это видим. Сломал ногу, ну что, лежи на вытяжке. Сколько приходится страдать, чтобы исцелить? Разве мы этого не знаем? Все знаем. Вот откуда открывается понимание креста Христова. Вот почему мы все время его прославляем. Говорим, слава тебе, Христе, еще бы, только посмотреть на эти страдания и увидев, на что он добровольно пошел, чтобы действительно преклониться со слезами и благодарить, и, наверное, всю вечность мы будем благодарить этой жертвой, этими страданиями. Он исцелил нашу человеческую природу, как это мы и читаем в послании апостола Павла. Послание к евреям, что Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным через страдания. Совершенным не в смысле нравственном. Христос был безукоризненно чист. А в каком смысле? В смысле той природы человеческой, которую Он воспринял. Он ее сделал совершенной через страдания. Вот, оказывается, какой закон, если хотите, бытийственный закон, который присутствует в нашем человеческом мире, да, и который, поскольку является законом, то мы не можем от него никуда уйти, как и от любого закона природы. Что дала эта смерть? Во-первых, она открыла вот этот удивительный, если хотите, закон, открыла нам воочию. Мы хотим блага, мы хотим радости, мы хотим счастья. Помните сказку? Сказка очень простая. Одна баба, простите меня, страшно негодовала и на Бога, и на всех людей, и поносила всех, как плохо ей живется. Потом ей сказали, ну, сходи к тому мудрецу, может, поможет? Пошла она. Что мне делать? Скажи. Тот посмотрел на нее. Так. У тебя скотина-то есть какая? Есть. Корову заведи в дом. Да ты что, с ума сошел? Ты будешь меня слушать или нет? Заведи корову в дом. Ну, пришла баба, ну, завела. Ну, куда денешься? Через неделю прибегает к нему, вся взъерошенная. Что ты мне наделал? Он ее высушил. А куры-то есть? Есть. Кур всех домой. Ах, ты такой сякой. Через неделю придешь ко мне. Ну, через неделю она еще хуже, конечно. И так, в общем, потом поросенка, значит, есть? Есть, заведи. Ну, в этот раз она прилетела такая, что не знаю, как бедный мудрец жив остался. Ну, говорит, хорошо. Через 3 дня я к тебе приду, все убери из дома и приведи в порядок. Я приведу, посмотрю, что у тебя там. Через 3 дня приходит. Баба молится на него. Да у меня ж рай настоящий. Ой, как хорошо-то стало, да как чисто-то, да как приятно-то, Боже мой, ой, спасибо тебе. Мне больше и счастья на свете не нужно. Ну, еще бы, корову вывела, поросенка оттуда, кур, еще не знаю, кого только. Можете себе представить, что там творилось, правда же? Тут она прям в восторге. Мудрец только улыбнулся. Да чего хороши сказки, не правда ли? Как они учат нас. Не познав горького, не оценим сладкого. Какая беда, что нам только и пропагандирует одно сладкое. И никто не скажет об этих вещах. Даже древние римляне говорили «per aspera ad astra» – «через тернии к звездам». Не пережив горького, не оценим действительно мы сладкого. Не можем мы понять, не можем оценить, не можем насладиться, если хотите, не можем счастья даже получить как такового. Христос воскрес. Посмотрите, что это было. Он явился ученикам. Можете себе представить, каково их впечатление. В славе теперь они видели его совершенно тот же и не тот же. Тот же, вот, потрогайте. Дух плоти и костей не имеет. А меня, видите, имеющим. И в то же время проходит сквозь стены. Двери закрыты. Для него не существует расстояния. И ест, и пьет, и в то же время. Это действительно состояние прославления. Это вот то состояние нашей плоти, которое предназначено всем нам. Он показал, что значит исцеленная природа человека. Какими поразительными свойствами она обладает. Мы-то говорим только о чем? О чисто внешних. Проходит сквозь закрытые там двери. Мы, ах, да что это такое? Речь идет о другом, о гораздо более существенном. Святые пишут о том, что само тело наше, когда оно становится одухотворенным, тем более, когда станет исцеленным, как мы видим, человеческая плоть во Христе, само тело наше, оказывается, получает способность к потрясающим, я бы сказал, радостям, которые ни с чем не сопоставимы, ни с какими биологическими, ни с какими физическими, ни с какими этими, то, что мы сейчас можем пережить, ни с чем не сопоставимо. А об этом, это же не просто учение абстрактное, это не просто философия. Это говорит опыт. Опыт огромного числа святых, которые достигали этих состояний, передавали это, писали об этом. Причем кто? Что значит святые? Я обращаю внимание. Это те люди, которые не могли обмануть. Не могли обмануть. Это не фантазеры, не сумасшедшие, а это святые говорят об этом. Оказывается, человек предназначен вот к какому состоянию великому. Это великого блага, если хотите. Вот того, что ищет человечество, но на каком пути? Оказывается, два противоположных пути указывает христианство и мир. То, что называется миром. Христианство говорит, счастье человеческое, которое мы так ищем, приобретается на пути борьбы с тем, если хотите, страданий, борьбы до страданий с тем, что именуется грехом, страстями. Страсть – это то, что приносит страдания на пути именно борьбы с этим, о которых Авва Дорофей очень хорошо сказал. Сластолюбие, то есть стремление к наслаждениям, сребролюбие, стремление к богатству, славолюбие и властолюбие, если хотите, это гордыня. Христианство говорит, только на пути борьбы с этим человек может приобрести действительное счастье. Ибо счастье где находится? Где? На какой планете? Внутри человека. Переживание счастья внутри человека. Мир мирской что говорит? Что он говорит фактически? Это атеистическое, если хотите, вот гуманистическое. Это психология. Где счастье? Где? Ах, вот там. На курорте, на машине, на даче, я не знаю где уже, на спутнике. На планете выводит человека из себя. Счастье внутри человека, но приобретается оно через вот этот подвиг, если хотите, этот труд, эту борьбу с своим вот этим злом, который в каждом из нас есть. Через страдания, через терния оказывается путь к звездам, к Царству Божьему, который внутри человека. Христианство, видите, обращает внимание на что? На внутреннее состояние, на борьбу с внутренним человеком. Поэтому не приходится удивляться, что ни Христос, ни апостолы даже не коснулись вопроса такого, как рабство. Это же ужасно, правда? Рабство. Раб – это что такое? Животное. Даже не коснулись этого нисколько. Почему? Ну, по очень простой причине. Очень простой. Посмотрите, что делали революции. Тех же революций рабов в том же Риме. Рабы становились господами, а господ приучали в рабов. И что из этого? Кто достигал? Чего достигали? Непрерывные страдания, кровь, убийства, уничтожение друг друга. А рабство так фактически оставалось. И остается. И остается. Если мы посмотрим на современный мир, Боже мой, десятки, если не сотни миллионов до сих пор умирают от голода, в то время как другие буквально не знают, что делать богатством, которое находится в их руках. Так и остается это неравенство. Так и остается эта социальная несправедливость. Так и остается этот обман создания Царства Божия на земле. Другим словом не скажешь. Царство, счастье, благо, Царство Божие внутри человека есть. И когда оно приобретается, тогда мы видим поразительное просто отношение человека даже к внешним, кажется, самым трагическим обстоятельствам жизни. Вот один из последних таких, иеромонах Никон Беляев, оптинский старец, с которого сорвали все священнические одежды, посадили в тюрьму, причем сажали, вы знаете, как в 20-е и 30-е годы, знаете, как сажали, только с отъявленной шпаной. Специально все делалось. Борьба за социальную справедливость. Борьба за рай. Специально делалось. чтобы как можно больше причинить страданий этим людям. И вот, находясь в этих условиях, заболев там туберкулезом, вдруг одно из последних писем поражает просто, что он пишет. Знаете, какое, что он пишет? «Счастью моему нет предела». Это пишет здравый, разумный человек, на которого посмотреть извне, Боже мой, слезы только можно лить, в каких страданиях находится человек. А он говорит, счастью моему нет предела. Вот что дает вера во Христа, вера в воскресение Христова. Эта вера открывает человеку, оказывается, если хотите, закон бытия. И этот закон, закон, если хотите, борьбы, хотим мы или не хотим, но действительно страданий даже, не специально себе причинять страдания, не мазохизмом заниматься, а поскольку ведь разве это не страдание, когда нужно бороться со своими страстями, но только через эту борьбу, понуждение себя, через это мы можем только, оказывается, получить то, чего безуспешно ищет вся идеология всего человечества, не знающая христианства. Кант, Иммануил Кант, известный философ, рационалист, уж не знаю, кто, конец XVIII века, да, философ, что даже он понимал и говорил, чем больше просвещенный разум ищет наслаждений, тем меньше он получает удовлетворения в своей жизни. Даже он это увидел. Да слушайте, неужели это трудно увидеть? Просто мы об этом не думаем. Есть еще одно великое, что дает воскресение Христово, дало нам, что открыло нам. Это настолько это важное и настолько великое, что о нем даже только прикровенно говорят. Даже церковь мало об этом говорит. Вы слышите? Я скажу, почему мало говорит. Потому что прекрасно знает, кто такое мы. Мало говорит. А знаете, о чем говорит? Удивительно. Иоанн Златоуст говорит о сошествии Христа во ад. Церковь говорит, что это происходило по нашему земному времени в субботу, перед воскресением Его, в субботу. И он говорит, Христос сошел в ад, и ад сделал небом, ибо где Христос, там небо. Небо – это что такое? Царство Божие. Небо – это что такое? Это рай. Небо – это блаженство. Небо – это спасение. Какую вещь, говорит. Где Христос, там небо. Ад стал небом. А на Пасху что мы слышим, когда читается слово пасхальное его? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Христос разрушил, попрал смертью смерть. Нет его. Уничтожил его, как некую вечность, как вечное бытие. Уничтожено. Что, думаете, это один Иоанн Златоуст писал, что ли? Я вот взял листочек, у меня тут лежит на сердце, но уж не буду зачитывать специально, сколько святых отцов пишут об этом. Григорий Ниский, родной брат Василия Великого, прямо пишет, да, ад уничтожен, и будет Бог всяческое во всем. Уничтожен кем? Христом. Григорий Богослов пишет, Максим Исповедник пишет, Епифаний Кипрский пишет, Афанасий Великий пишет, Исаак Сирин пишет, Ефрем Сирин пишет. Целый ряд, причем таких святых, многие из них названы великими, как Афанасий, например, великий. Или тот же Григорий Ниский, который назван отцом отцов даже. Вы подумайте, о чем они пишут. Ад, как некое, ну, будем грубо выражаясь, ну, что ли, место, уничтожен. Если обратите внимание на древнюю нашу русскую икону Воскресения, то увидите, стоит Христос, развалины, каменные развалины, и Христос за руку выводит оттуда. Причем все эти святые пишут о чем? О том, о чем хорошо сказано в наших богослужениях. В ту же субботу перед Пасхою, знаете, что сказано? Ад царствует, но не вечнует над родом человеческим. Тот же Иоанн Златоуст пишет, ад создан не для человека. И так далее. Целый ряд отцов пишут об этом. Воскресением Христовым уничтожен ад. Что из этого следует? Кажется, какая радость, правда? И правда радость, еще бы. Однако надо помнить, что те же святые, что пишут, что говорят при этом. Да, ад, говорят они, уничтожен, но это совсем не означает, что человек, ведущий бессовестную жизнь, а я вам скажу, совесть прежде всего, вот тот голос Божий, который говорит нам и обращается к нам, человек, ведущий бессовестную жизнь, глубоко пострадает. Может быть, уже здесь. О, это великое счастье, если здесь. Хуже там. Там. Почему хуже? Здесь имеется возможность раскаяться. Что называется, примириться с Богом. Там, оказывается, душа остается без воли. Не способна она к покаянию. Воли нет. Отнимается вместе с телом, вот с этой биологической, вот этой всей составной частью человека. Отнимается воля. Бессильным оказывается. Душа, оказывается, попадает в сродную ей область. Вы слышите? В сродную область. Как пишет Антоний Великий, замечательно. Если человек живет по заповедям Божьим, вот по этим нормам он соединяется с Духом Божьим. Если же он попирает это все, то он соединяется, прошу обратить внимание, то он соединяется с демонами-мучителями. Мучителями, подчеркиваю. Это соединение происходит уже здесь отчасти. Иногда мы это видим в очень большой степени. Это соединение уже охватывает полностью душу человеческую по смерти. И здесь-то наступают вот такие безысходные страдания, когда человек естественно соединяется с этими демонами-мучителями, поддается, если хотите, их обману, соблазну. И тогда страсти в тысячу раз большие, чем здесь, и худшие, начинают действовать в человеке. Что страшного? Ну, подумаем, что страшного? Представь себе картинку. Голодный человек, а ему сквозь стекло с дырочками показывают там приготовленное какое-нибудь мясо ароматное. Пожалуйста, что с ним будет? Вот что такое страсти. Гнев и злоба без возможности осуществить ее. Зависть, который не имеет предела, тщеславие, которое не может быть удовлетворенным, и так далее. В тысячу раз большие страсти, чем здесь, охватывают человека, потому что, почему в тысячу раз большие? Здесь вот это наше тело, наша плоть, еще наше пребывание здесь является как буфер, вы знаете, который снимает этот их удар. Заснули мы и никаких страстей не чувствуем. Там все уже, никуда человек не денется. Потому тот же Исаак Сирин пишет, хотя гиенна и ограничена, но страшен вкус пребывания в ней. И никто не знает, какие страдания придется перенести там. Да, воскресением Христовым ад уничтожен. Об этом говорит целый сон святых. Но это совсем не означает, что мук вообще не будет. Будут, хотя и ограничены, но будут. И только безумный может сказать, ну, неважно, неважно. В конце концов, все же окончится, все же спасутся. Безумный только может сказать. Кто может согласиться хотя бы на один час, чтобы какой-нибудь палач там, негодяй, у него в зубах поковырялся. А за это им потом миллиард, чего вы хотите, доллар, евро. Кто согласится? Только безумный. Безумный. В том-то и дело. Теперь мы поймем отсюда, Бог есть любовь. Поэтому предупреждает всячески, чтобы мы избегали бессовестной жизни. Чтобы старались жить действительно по заповедям Божьим. Да, воскресение Христово освобождает человека от этих, может быть, вечных страданий. Но это не означает совсем, что мы теперь можем абсолютно беспечные и трава, что называется, не расти. Воскресение Христово открывает нам это благо. Но с какой ответственностью мы должны отнестись к этому? Как важно это помнить. И теперь мы понимаем, почему даже вот те высказывания Священного Писания о том, что пойдут сии в муку вечную, откуда они происходят? Бог есть любовь. И Он, будучи любовью, как мать, когда любит ребенка, предупреждает всеми средствами лишь спасти человека от тех страданий, которые ожидают каждого, кто здесь не борется со своими страстями, а живет по ним. Кстати, вот эти вот все святые, о котором сейчас было сказано, ведь они же не хуже нас знали Священное Писание. Знали все выражения Евангелия и самого Христа. Знали, что сии пойдут в муку вечную. И не сомневались при этом, что их учение нисколько не противоречит учению Христову. И ни один из этих святых никогда не был обвинен ни в ереси, ни в чем-либо другом. Канонизирован, в святцах, все стоят. И никогда их никто не осуждал за это. Правда же интересно? Вот это вот надо понять. Итак, что дает нам воскресение Христово? Еще раз, какое значение имеет для человека? Значит, оно открывает нам, во-первых, божественное происхождение христианства, нечеловеческое, неземное, не люди придумали это. Мы видим, как люди воспринимали это. Во-вторых, воскресение Христово открывает нам закон жизни, по которому благо, назовем его счастье, приобретается не сложа ручки, не обманом, не корыстью, не безумством, не стремлением за наслаждениями. Все это стремление есть погоня за тенью, а приобретается это чем? Трудом и подвигом. И чем более человек отдает свою душу на это, на борьбу с тем внутренним злом, который в нем, тем большее благо он приобретает. Наконец, воскресение Христово открывает нам вообще потрясающую истину. Весь мир не знал или не верили, что есть вечная жизнь, хотя в то же время всюду находим проблески этой веры. Или были уверены, что там жизнь неизмеримо хуже, чем здесь на земле, гораздо хуже. Христианство открывает нам, что Христос победил ад, победил смерть, и отныне человеку открыт беспрепятственный ход к тому, чтобы быть поистине Сыном Божьим, чтобы получить действительно величайшее благо, благо Царствия Божия, стать царскими сынами и дочерьми в вечной, а не какой-нибудь жизни. Вот что мне хотелось сегодня сказать вам. Спасибо вам. Если какие есть вопросы, то давайте попробуем немножечко поговорить.
Первый вопрос. Почему еродивым девам не дали маслица? Как же милосердие?
Угу. Ну, не дал-то маслица им, помните, кто? Эти разумные девы, правда? И действительно, ничего себе разумные, а масла не дали. О, какие жадные, жадные. Ну, надо же понять, что здесь приводится не жизненный факт, а притча. Притча. Вот то, что даже я рассказывал, сказку. Я думаю, что такого случая на самом деле не было. Все-таки никакой мудрец этой бабе не говорил, чтобы она и корову, она и поросенка, и там все прочее заводила в хату свою. Это же притча. И масло в данном случае означает не масло само по себе, а масло или елей является символом, знаете чего? Милосердия. Тот, кто не оказывает любви к ближним, тот не получит маслица и там любви. Тот, кто здесь немилосерден, вот о чем идет речь. Не получит он милости. Суд без милости, не сотворившему милости. Где? Здесь. Вот о чем идет речь-то. Это я вам привожу слова Священного Писания. Суд без милости к тому, кто не сотворил здесь милости. Вот о чем идет речь.
Хорошо. Что такое промысел Божий и как его определить? И такой вопрос второй тоже. Как познать волю Божию?
Основной и самой главной, пожалуй, христианской истиной является то, что может быть выражено всего одним навсего, но, правда, греческим словом. Вот придется учить греческий язык. Это греческое слово звучит так. Синергия. Энергию мы все знаем. А тут еще син прибавляется. Синергия. Энергия – это что такое? Это действие, да? Синергия – это совместное действие. Совместное действие. Кого же в данном случае совместное действие? В данном случае речь идет вот о чем. Об очень важной, я вам скажу, истине, чрезвычайно важной. Особенно в наше время, сейчас, в высшей степени скажу вам важной. Когда к нам пришло множество различных протестантских направлений. Православие утверждает, что спасение человека, благо, то есть человека, я уже даже боюсь произносить слово-то спасение, мы настолько привыкли, что это такое спасение, из одной комнаты перейдут в другую, да? Это благо человека, это счастье человека. Дается не Богом только, не тем более приобретается только человеком. Утверждение православия какое? Бог не может меня спасти, если я не хочу. Или если я не желаю, если я ничего не буду делать. Бог ничего не может сделать. Знаете, есть интереснейшие слова в Священном Писании, в Апокалипсисе, где говорит Христос: «Я стою у дверей». С той стороны, не с этой, и стучу. Кто откроет мне, к тому я войду. И тогда с ним я устрою пиршество. Вы слышите? Глубоко неверная мысль, которая как-то вот вошла вот в умы, я не знаю, очень многих людей, будто бы Бог может спасти человека без желания человека. Да ничего подобного. Нет, он только стучится. Стучится чем? Голосом разума. Человек, подумай. Голосом совести. Человек, задумайся. Стучится обстоятельствами разными. Опять-таки стучится. Напоминает человек. Вспомни, ты не вечен. Вот ты не знаешь, где последняя точка твоей жизни. Но она будет. И никуда не денешься, ни великие, ни малые, ни цари, ни нищие. Все заканчивают этой точкой. И ты тоже. Подумай, человек, подумай. Неужели так трудно? Неужели так много надо разума? Так вот, православие говорит, что, оказывается, благо благо человечности, благо спасения, само по себе благо, приобретается не просто действием Божиим, захотел Бог и дал, и не просто человеком, захотел я, мне никакого Бога не надо, сам стану, достигну всего. Глупость и то, и другое. И это благо приобретается таким образом. Бог всегда отвечает на степень искренности и ревности человека, ревности жить по-христиански. В той мере, в какой человек стремится, Бог, соответственно, действует и помогает ему. Это как солнце, знаете, через окно. Можно его, знаете, черным лаком закрасить. Можно начать процарапывать понемножку. Так и свет будет проходить больше или меньше. Так промысел Божий в чем же состоит? В том, что Бог всегда готов помочь человеку, как врач, как любвеобильный и всемогущий врач. Всегда готов, но помогает только по мере реального произволения человека. Реального. Я сижу у себя в кабинете, эх, сад бы у меня, как было бы хорошо. Ну и сижу в кресле, а сад не растет. Странно. Я так хочу, а он не растет. Неужели это удивительно? Нисколько. Так и здесь. Ой, как я хочу спасения. Ой, как я люблю Бога. Да, но мне только и знаю, осуждаю, завидую, празднословлю и прочее, все, чего занимаюсь. По мере произволения нашего, по мере искренности нашей, ревности нашей к жизни христианской, и Бог действует, ибо это и мерою произволения я открываю действие солнцу на мою душу. Вот что такое промысел Божий. Знаете, мы не видим сами себя. Вот что поразительное дело. Кто из нас знает, что полезнее с точки зрения вечности? Быть здоровым или больным? Красивым или безобразным? Богатым или бедным? Прославляемым или, напротив, унижаемым? Кто из нас знает? Мы себя не знаем, вы подумайте только. Мы не знаем себя. Вот уж поистине удивительное дело. Правда, других-то мы хорошо знаем, конечно, но себя не знаем. Никак не знаем. Вот в этом заключается промысел Божий, что Бог-то видит, кто мы такие, что нам полезнее, слышите, полезнее с точки зрения какой? С точки зрения создать обстоятельства, наиболее благоприятствующие для чего? Для того, чтобы мы выбрали добро или зло, ревность к правильной жизни – или отталкивание ее, отвержение ее. Промысел Божий создает только наиболее благоприятные, в любой момент нашей жизни, слышите, самые благоприятные обстоятельства, благодаря которым человек вновь и вновь становится перед выбором добра и зла, ропота или благодарения Богу, оказания милосердия или немилости, борьбы с тщеславием или искания его, непрерывно мы все оказываемся перед этим. Вы слышите? Вот что такое промысел Божий. Он только создает условия, а мы должны показать свое произволение, выбрать. Ибо Бог не может коснуться нашей свободы. Видите, в чем состоит промысел Божий? Я почему сказал, начиная отвечать о протестантских направлениях? Ведь там вы знаете, как его учение. Это обязательно надо знать сейчас. Это очень важно знать сейчас, в высшей степени. Какое там учение? Прям цитирую вам. Человек, вот, реальный, мы, я, вы, это соляной столб. Он может что-нибудь, соляной столб? Нет, конечно. Ну, конечно, не может. Это чурбан. Он может что-нибудь? Ничего не может. А оказывается, спасает человека только Бог. Вы слышите? Никакой синергии. Сколько раз мы, десятки раз. Вот, я сам участвовал в этих собеседованиях с протестантами, когда сидим друг против друга, рассуждаем об этих вопросах. Так как только дошло до того, что мы, ну, в конце концов, от человека-то нужно Бог же не может спасти меня без меня. Синергия? Нет. Нет. Еще бы. Если синергия, значит, я должен что-то делать. А мне не хочется. Поэтому самая лучшая идеология какая? Бог меня спасает. За что? Он дал мне веру, и я спасаюсь. И больше ничего не надо. И я спасаюсь. Он дал мне веру. А кому не дал? Кто виноват? Бог виноват, да? Поздравляю. Вот, оказывается, какая вещь. Синергия. Надо запомнить это слово, это греческое. Да, только по мере моего произволения Бог помогает. Потрудись, человек, иначе невозможно достижение. Вот промысл Божий есть что такое? Ответ на наше внутреннее духовное состояние, которое Бог видит. Мы, к сожалению, не видим. Да чего же мы слепы? Себя не видим. Правда? Вот беда-то. Святые только, то есть только при труде и подвиге достигали понемножку видения своей души. А мы не видим. Синергия. Только на почве этой синергии мы можем правильно понимать промысл Божий.
Насколько действенна молитва за усопших? И может ли молящийся человек почувствовать эту молитвенную помощь почившим?
Да. Да. Молитва за умерших. Молитва за умерших. Действенна. Не только может, а обязательно чувствует. Молитва очень даже помогает. Но молитва. Молитва. Потому что очень часто мы обманываем сами себя. Очень ловко причем обманываем себя. Даем монастыри, в храмы, ставим свечки, подаем записки, сорокоуст, а сами палец о палец не тронем. Простите, а молитва-то где же? А молитва-то где? Подать-то вы подали. А где ваша молитва? Пусть другие молятся. Ох, как я люблю, да, свою родственника. Пусть другой молится. Замечательно. Просто может диву даваться. Это называется «я люблю». Все эти записки и поминовения, и свечи и так далее, только тогда приобретают действительно силу. Во-первых, когда мы сами молимся. Во-первых. Но есть еще второе и очень важное. И очень важное. Вы, наверное, ну, кто читал Евангелие, те, наверное, помнят такой удивительный случай, когда один подошел к Христу с бесноватым сыном и говорит: «Вот я обращался к твоим ученикам, они ничего не могут сделать». Христос исцеляет этого сына. Ученики потом спрашивают: «Равви, а мы-то почему же не могли?» Ответ, который является ключом, важнейшим ключом ко всем нашим молитвам, и за умерших, и за живых: «Сей род изгоняется молитвою и постом», то есть и подвигом. Я знаю одного священника, у которого дочь, он очень ее любил, дочь сломала ногу. Он сказал, очень трезвый образ жизни, все нормально, хороший священник: «Ни капли больше я вина не выпью до тех пор, пока ее нога не станет такой же, как здоровая». О! Молился он? Конечно. Но при этом взял какой-то подвиг на себя. Действенность наших молитв обусловлена степенью того, что мы от себя-то оторвем мы хоть немножко или нет. Или мы отделаемся только вот этими внешними знаками. Я напишу записку и подам. Пока там батюшки читают там молитву, я на рынке скажу. Да, прям совсем хорошо. Да, и пусть молится. Мне-то чего молиться? Так вот, оказывается, молитвы первые, да, церковь изначально их установила. Чем они являются для усопших молитвы? Чем являются? Образно говоря, вот чем. Вот мы идем вместе, и вдруг у человека подвернулась нога. Что мы делаем? берем его под мышки. Ну, давай, давай, ничего, ничего, давай. Помогаем ему идти. Так и там человек, поскольку не имея этой воли уже там, мы можем, хочет, а ничего не может. Мы этим своим подвигом и своей молитвою можем человеку освободиться от тех страстей, которые мучают его там. Молитва и постом, то есть подвигом. Или хотя бы каким-нибудь. Ну, кто от чего может, кто на что способен. Кто пост на себя наложит. Кто телевизор вдруг выключит. Хотя это, конечно, маловероятно. Без телевизора жить невозможно же, конечно. Да, но все-таки вдруг хватит силы. Может, кто-то еще. Вот так.
Продолжается ли развитие личности человека, почившего, если он, будучи на земле, был крещен и принял Христа, или не принял Христа?
Человек создан по образу Божию и предназначен к богоподобию. И надо полагать, вот исходя из того, что мы только что говорили, освобождение от страстей, оно же постепенно происходит. Правда же? То есть путь очищения, он же постепенный. Также, видимо, постепенный путь совершенствования человека. Одно дело, обратите внимание, человек болен. Наконец он постепенно выздоравливает. Но потом, будучи, когда он выздоровел, он может, что еще? Он может развиваться, допустим, тренироваться. Он станет спортсменом, то есть он не просто быть здоровым, а он может приобретать какое-то совершенство определенное. Он может учиться. Понятно, да? Так вот, и этот путь, конечно же, бесконечен. В отношении же крещения и некрещения. Крещение дает человеку возможность достигать такого совершенства здесь, в этой жизни, и, следовательно, входить туда уже на таком уровне, который недоступен некрещенному. Мы не знаем ни одного некрещенного человека, который бы достигал таких степеней духовного совершенства, которые достигали православные подвижники. Ибо крещение – это есть семя вот той исцеленной, новой человечности, которой дано Христом. Через его крест, через его страдания и воскресение. Уже здесь мы можем получить это семя. При условии, конечно. Если крестимся не бессознательно, если крестимся, не имея никакой веры, тут и говорить нечего. При условии том, который сказал Христос, кто веру имеет и крестится, спасен будет. То есть, кто принимает эту веру с убеждением, с пониманием того, что происходит, тогда этот человек действительно получает семя новой человечности, семя. А уже развитие этого семени зависит от степени нашей и ревности нашей жизни. Так вот, что дается. Но мы знаем, что крещение, как таинство, дано только после Воскресение Христово. Только благодаря жертве Христовой. Но Церковь учит, и это так и есть, что спасенными являются и ветхозаветные люди, а не только новозаветные. И они спасены. Как же тогда? Нужно понять простую вещь. Священнодействие крещения совершает священнослужитель. Благодать же или дар дает же Бог. Не может священник дать благодать. Он совершает с верой, с молитвой. Совершает что? Вот то, что он знает, чин крещения. Вот что он совершает. А благодать-то дает не он же, а дает Господь. А дает это Господь только тогда, когда у человека действительно есть искреннее желание и вера. Ибо святые предупреждали даже об этом, причем серьезно предупреждали. Например, преподобный Марк Подвижник прямо писал о том, что если человек с верою, благовением и смирением приступает к таинству крещения, то тут же по крещении получает дар Святого Духа. Если же о неверном говорит, неверном и зловерном, послушайте, что дальше он говорит, послушайте, что дальше говорит, о неверном и зловерном и по крещении не дается. Слыхали вы когда-нибудь такую вещь? Ох, если бы он сейчас бы жил, мы бы ему показали бы, какие ереси он проповедует, этот преподобный. Или другой святой, патриарх Иерусалимский, Кирилл, говорит так. Если ты лицемеришь, то люди... Лицемерие что значит? А вот так, надо креститься просто. Все крестятся, и я. Вот, та-та-та-та. Если лицемеришь, люди, то есть священники, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слыхали? Вот это да! Вот это да! Интересно! Надо же, как святые учат-то! Никогда такого не слыхал. Не ошибаются ли они? Главное, мы же знаем, что главное – крестить и все! Верит, не верит, главное – крестить! Главное – причастить! Наконец я своего дурака привела в церковь! Да, причастился! А он, правда, попросил пол-литра за это, но я им поставила потом, конечно. Красота просто! Ну что вы! Наконец причастила! Какая радость-то! Ай-яй-яй! До чего мы докатились? Уже, оказывается, Бог не личность, которая все видит, а какая-то сила магическая. Крестили – все, и ты, Господь Бог, никуда не денешься. Хлоп! И попался в клетку. Произнесли формулу. Вот до какого язычества может довести христианское понимание таинств. Вот так. Так что я к чему это говорю? Все те, кто независимо от времени их жизни стали способными верить во Христа, даже по смерти оказавшись там и увидев Христа, ибо Христос отныне всем умирающим очевиден. Всем тем, которые способны его принять, дается дар благодати крещения. Но развитие их, скажем мы так, отстает от тех, кто принял крещение хорошо, правильно, с верой принял крещение здесь и что-то получил уже здесь.
Как вы считаете, почему молодежь не идет в церковь?
Ну, причин много. Прежде всего, потому что родители не идут в церковь. То есть они ходят в храм, родители, ставят свечки. Но не в храм ходят, а не в церковь. В храм ходят. Только что делают? А живут как? Я вам скажу, на 3/4, по крайней мере, поведение, жизнь детей обусловлено родителями. Прежде всего. Потому что мы часто называем себя верующими, живем как неверующие. Что мы делаем при детях подчас? Разве можно при детях осуждать, например, кого-нибудь? Разве это можно? Да ни в коем случае. Ну что? А лукавить при детях? Кто-то пришел, что мы с ним все хорошо, ушел. Во, негодяй! Или негодяйка, наконец-то. Да. Хоть бы не ходили сюда. И это при детях. Дети слушают с недоумением. Так папа и мама только сейчас с ними так хорошо говорили. Заражаем детей самыми жуткими страстями. Надо не забыть, дьявол – это кто такой? Лукавый. И когда мы лукавством уже с детства заражаем детей, что мы хотим потом получить, интересно? Что мы на детей указываем? Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли кума к себе обратиться? Пора обратиться родителям к самим себе. Пора понять, что христианство состоит не в том, чтобы сходить по праздникам в храм, поставить свечку, а в том, чтобы жить по-христиански, и прежде всего жить по совести, не лукавить и не заражать детей этими мерзкими страстями. Тогда посмотрим, и дети, глядишь, будут другими. Скажу вам по секрету, дети гораздо умнее нас. У нас уже все закрыто страстями. Они еще видят. У них чистый взор, чистый ум. Он ничего копается в углу, а сам, оказывается, все видит и слышит. А мы так делаем. Он еще маленький, ничего не понимает. Пришли кто-то, ох, он у меня такой умненький, он все понимает. Я говорю, так я не понимаю. Понимает или не понимает? Все зависит от того, что мы хотим, то и утверждаем. Вот, так что главная причина в этом, конечно, это не единственная, но главная. Есть другие причины. Мы не следим за тем, что читают дети, что смотрят дети, что это значит за компьютерные эти игры, с кем они дружат, как важно следить за этим. Почему, говорят, воспитание – это трудное дело? Ну, еще бы. Книжку взял, ой, дай мне посмотреть. Это что такое родитель, которым некогда все, а надо посмотреть. И не просто сказать потом, дрянь, не читаю, а сказать, а тебе это понравилось, нет? Да, почему? Да? Давай рассудим с тобой. Хорошо ли это? Поговорить с ребенком. Как поговорить? Как взрослым. Ох, как это будет здорово. Это будет действительно воспитательно. То есть это требуется труд, требуется время, внимание, терпение. Потому что мы же понимаем, что сейчас творится. Что творится в средствах массовой информации. Что в этом интернете и всюду. Что в школе, на улице, друзья и так далее. Как насколько внимательными надо быть. Без труда не вынешь рыбку из пруда. Так и здесь.
Может ли быть верным отцерковление от внешнего к внутреннему, соблюдение правил, постов и так далее, без понимания, что центром является Христос? Внешнее благочестие приближает к Богу?
У некоторых иногда начинается с внешней стороны, но оно может быть действенным только тогда, когда человек спросит, а зачем это? Если у него не возникнет этой мысли, а зачем это? Он будет только заниматься внешней стороной, то тогда едва ли он когда придет к чему-то более серьезному и внутреннему. Вообще, святые отцы разделяют труд христианской жизни на две категории. Говорят, есть внешние или телесные, и внутренние, духовные. И говорят так. Телесные, конечно, необходимы, как листья на дереве, все-таки необходимы для плода. Но сами по себе листья не имеют никакой пользы. Они имеют только пользу ту, в какой степени они способствуют принесению плода. То есть святые отцы говорят, что самое главное – это вот духовная сторона. А в чем состоит духовная сторона? Что такое спасение? Спасение возможно только для того человека, вы слышите, только для того человека, я даже не говорю христианина, обратите внимание, только для того человека спасение возможно, который увидит, что сам он никак не может стать человеком. Никак не может. Да, правда, я на двух ногах, конечно, хожу и разговариваю верно, но то, что я в себе вижу, это совсем не человек. Потому что только такой человек способен внутренне обратиться к чему? К мысли о том, к мысли, что мне нужна помощь. Тогда этот человек примет Христа, он способен принять Христа. Даже если не в этой жизни, то по смерти он примет Христа, потому что он увидит, вот, оказывается, кто может помочь мне в конце концов стать человеком. Вот где спасение. Тот, кто не видит своих страстей, грехов, который оправдывает себя, так и обвиняет только других, тому спасение очень и очень затруднено. Разбойник только осознал, справа висящий разбойник осознал, что достойные по делам нашим мы приняли. Достойные. О, если бы мы так относились к своим скорбям и неприятностям. Слышите? О, если бы мы научились так относиться к своим неприятностям и скорбям, что достойное по делам моим я получаю. Нет, не могу. Я сразу ищу, кто виноват. Сразу нахожу одного, другого, третьего, десятого. Один я чист, как голубь только. Ах, искушение какое. И тогда, конечно, мне никакого Христа не надо. Я и так хорош. Вот где спасение. Вот где совершенно необходимое состояние души. Без этого состояния души человек ничего не получит. Это бесплодная будет смоковница.
Почему православные так мало улыбаются? Почему муки адские, антихристы, старцы, слезы и страхи чаще звучат, чем, например, пасхальная радость воскресения Христова?
Ну, значит, таково православие у этих людей. Только и всего. Только я не понимаю, потому что ждут больше антихриста, чем Христа. Вот это странно. И чего это так понравилось им ждать антихриста? Только и говорят, 666, штрих-коды, там, переписи и прочее. Все в антихристе прям, вся душа. Вот уж возлюбили-то. Прям диву даешься. Христа мы ждем. Вспомните, почитайте Евангелие. Как только услышите, и он перечисляет, Господь сам перечисляет, какие грядут там землетрясения, моры, воды, войны, глады и так далее, гонения. Дальше слова какие? Поразительные слова. «Восклоните головы ваши». Слышите? «Поднимите головы ваши». Когда поднимают головы? Когда радость. Когда опускают голову? Разве не понятно? «Тогда восклоните головы ваши». Вот, оказывается, мы ждем кого? Величайшую радость. Его ждем. Кого? Саму любовь. Мы все время забываем, что Христос – это сама любовь. Причем такая, которой нет просто равных. Который готов все нам отдать. Доказал это крестом своим. Его мы ждем. Его. Поэтому, по-моему, уж кто-кто, уж православные-то как раз должны быть наиболее радостны. А уж если этого нет, значит, кто-то им что-то подпортил. Сейчас уж очень много этих всяких, простите меня, лжестарцев, да, которые убивают прямо на корню жизнь и радость в человеке. Православие – это свет и радость, это солнце. Вот же такое православие. Это надо помнить.
Борец гордыни, как не впасть в самоуничижение? Где нужно и полезное состояние?
Избави Бог нас лукавить перед самими собой и перед Богом. А мы можем. Ох, я какой грешный. Только попробуйте тронуть меня, я вам покажу тогда, какой я грешный. Какой я грешный, да. Есть, оказывается, возможность лицемерия и лукавства действительно перед самими собой и перед Богом. Да избавит Бог от этого. Надо каяться действительно искренне в том, что я вижу. И нечего себе лукаво приписывать даже того, чего я еще не вижу. Каяться в том, что я вижу. Постепенно Бог откроет мои глаза, если я буду искренне каяться. Откроет и другое, чего я сейчас еще не видел и не вижу. Вот. И таким образом, по мере покаяние и понуждение себя, вот быть человеком, вот о чем говорит христианство, постепенно мне будут открываться, вы слышите, будут открываться мне, открываться все большее и большее будет открываться мне. В конце концов даже, как пишет один из святых, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Дальше даже так говорит, бесчисленных, как песок морской. Ну, вот если меня попросить, я вам перечислю, ну, сколько? Ну, 5, ну, 10, я не знаю, 10 уже что-то много. Нет, поменьше. А бесчисленных, как песок морской? Что это такое? Видите, что это такое? Вот, оказывается, по мере правильной жизни мне будет открываться, оказывается. Оказывается, я не могу не осуждать, не могу не завидовать, не могу не тщеславиться, не могу не объедаться, не могу т-т-т-т-т-п. Ну, гордый? Ну-ка, давай. Ну, человек, это звучит гордо? Ах ты, гордо, не осуждать даже не можешь. Кто ты? Что такое осуждение? Осуждение что такое? Я бы этого не сделал. Слышите? А я что делаю? Непрерывно осуждаю. И когда я хоть немножко увижу это свое, что я, оказывается, я ничего не могу. Не могу не тщеславиться. Не могу не завидовать. Повторяю еще раз. Когда вижу, что не могу, какая там гордость. Постепенно это мне будет так бить по носу, что, пожалуй, он оторвется от потолка. Вот какой путь борьбы с гордостью. Постепенно человек будет приходить хоть в свою меру. А от этого будет и другим сочувствовать. Не можешь справиться с собой, а чего ты другого осуждаешь тогда? И он, бедный, не может. Ну так давай сочувствовать друг другу, а не осуждать друг другу. Вот как побеждается гордость. Она побеждается видением, наблюдением за собой, сравниванием своей жизни с Евангелием, а не с чем-нибудь. Сравниванием своей нравственной и духовной жизни. Не только нравственной, но и духовной жизни. Надо же понять, что я даже нравственно могу быть, кажется, безупречным. То есть, что значит безупречным? Никого я не убиваю, не граблю и не нарушаю, кажется, законов. И даже в семье верный. Скажите, а что еще нужно? А что еще нужно? Да я такой нравственный, что, боже мой, на козе ко мне не подъедешь. А что, что во мне творится, это я вам никому не скажу. Какие у меня мысли, какие мечтания, какие у меня чувствования – и прочее. Это я никому не скажу. Вот она, духовная сторона-то. Оказывается, за моей это нравственностью что стоит-то? С рожками и с копытцами. Святой сатана. Вот каким образом только, внимательно относясь к самому себе, сравнивая свою жизнь с заповедями, а не с чем-нибудь христовыми. Так я постепенно буду уничтожать вот эту гордыню, которая действительно присутствует в каждом из нас. Слышите? Мы все горды. Все до одного. И отличаемся только чем? Один хорошо видит в себе. Другой так, ну, средне. Третий вообще не видит. У меня нет гордости. И нос к потолку прилип. Больше ничего не надо. Правда же? У меня нет гордости. Знаете, мне очень интересный случай рассказала одна. Ее, значит, священник спрашивает на исповеди. Гордость есть? Она, ну, немножко есть. Как немножко? Гордость или есть, или нет? Кайся! Она, да-да, так есть, есть, батюшка. Гордость, да, кайся. Ну-ка, попробуй. Не покайся. Вот так. Вот такой путь борьбы с гордостью. Он, видите, он естественный, а не в том, чтобы начать себе говорить, да, я грешный, да, сам-то понимаю, что я не грешный, что я лучше всех на свете. Вот. Нельзя лукавить перед Богом.
Как молиться Иисусовой молитвой? Это общая молитва, как, например, прославление Бога, или надо просить помиловать за конкретные прегрешения?
Дело в том, чтобы молитва была действительно искренней, молитва Иисуса. Надо, конечно, так на фоне молиться того, что я в себе вижу. Это способствует искренности молитвы. Чтобы не превратилась молитва, знаете, в какое-то пустословие. Один из очень опытных духовных таких людей, действительно старца, одному человеку, который сказал, что у него непрестанные молитвы, сказал такие вещи. Сказал он ему так: ты просто привык к словам, так как некоторые привыкают к брани. Знаете, некоторые не могут, чтобы они не ругнуться. У них через каждое слово. Замечательно сказал. Ты просто привык к словам, как другие привыкают к сквернословию. Вот во что можно превратить молитву. И тогда мы будем, можно поздравить, настоящие буддисты. Буддисты, они тоже мантры там или индуисты какие-нибудь читают. Так и мы. Молитва только тогда является Иисусовой молитвой, когда совершается с вниманием, прежде всего с вниманием, неспешностью и, насколько возможно, с участием сердца, души. Ни в коем случае нельзя спешить. Ни в коем случае. Внимательно надо. А то сейчас развивается вот учение, уже несут нам. Ну, как можно быстрее, как можно чаще, как можно больше. что проку от этого больше? Апостол Павел пишет, лучше 5 слов умом, чем тьму, тьму это 10 тысяч, чем 10 тысяч языком. А нам сейчас, уж не буду говорить, да, старцы какие, Сафоны, кстати, вот столько-то тысяч, быстрее, как можно быстрее и больше. Какая насмешка над молитвой. Обращение к самому Богу, к личному, видящему, мое состояние души, мы превращаем в чтение каких-то мантр. Замечательно сказал этот старец, сказал. Ты просто привык к словам ее, так как другие привыкают к сквернословию. Это надо помнить.
Католик также понимает смысл Христова воскресения, как православный?
Вы бы лучше другая сказали. А другой православный также понимает, как вы сказали, или нет? Я бы сказал, нет, не так. А третий еще иначе. Да, надо говорить не о том, как понимает католик, а что в католической церкви есть существенные отличия, я вам скажу, существенные, повторяю, отличия по всем, вы слышите, по всем принципиальным вопросам христианской веры и жизни. Вы слышите? К сожалению, по всем. Только не зная этого учения, можно сказать, ну, то же самое. Как мне один, не буду говорить, потому что это очень высокие лица, когда я сказал, что надо бы все-таки провести бы анализ того, как понимает духовную жизнь католичества и православия, на что мне был потрясающий ответ, Алексей Ильич, Библия же одна. Я был потрясен. Библия одна и у всех, и у сектантов даже все та же Библия, и у протестантов все. Ну, в общем, вот так. Просто, вы знаете, это уже целый курс. Надо лекции читать. Просто попробуйте, ну, кто доверяет, попробуйте. Нет ни одной христианской истины, в которой бы у нас не было самых существенных, большей части принципиальных отличий у нас от католического учения. Даже вот это, вот о чем мы сейчас с вами говорим, тоже знаменитый, один из, так сказать, ну, величайших, что ли, богословов Римской католической церкви, Фома Аквинский, что писал, например, о том, зачем Христос сошел в ад. Знаете, зачем? Да. Чтобы наказать этих грешников. Вот, оказывается, зачем. А отцы святые, видите, пишут о чем? Чтобы разрушить ад, всех спасти, всех спасти. Вот, оказывается. Вот. Ну, я вам сказал, что я уже тут держу на сердце. Я мог вам зачитать, но уж не буду зачитывать. Бумажка у меня есть, вы не подумайте, что я просто так пришел. Вон целый лист есть. Но я наизусть просто говорю вам. Просто наизусть. Я выучил наизусть и говорю вам. Так вот, оказывается, вот зачем сходил Христос. Вот. Ну что вы, для нас совершенно неприемлемо. Неприемлемо это. У нас радость спасения, там наказать, сжечь, подвергнуть инквизиции и так далее. Ну, извините меня, сейчас нельзя так говорить, сейчас, да, извините.
Как вы относитесь к паломническим поездкам? Есть ли у вас любимые места и как часто вы там бываете?
Как я отношусь? Это, знаете ли, для очень многих сейчас это приятное развлечение. Но развлечение, которым комар носу не подточит. Я еду по святым местам. Я не турист. По святым. Так интересно. И туда, и сюда. Приезжаю, рассказываю, о чем видел то-то, приложился к той-то иконе, к тем-то мощам и так далее. Прям не жизнь, а малина. Для очень многих, к сожалению, паломничество превращается в несвятой, я хотел сказать, святой туризм. Почему? Задать паломничество – это совсем другое. Вот мы живем в этой суете. Знаем, какое? Знаем. И вот человек находит времечко, вот небольшое, допустим, ну, неделю. Нашел так, вырваться из этой суеты, поехать туда, где я действительно могу помолиться. Какой-то монастырь, какой-то уединенный, слышите? Уединенный, где мало людей, где я могу помолиться, могу покаяться, могу причаститься. Без суеты прийти в себя могу хоть немножко. Вот что такое паломничество. Обычно оно бывает с чем сопряжено? С воздержанием, с постом даже, если хотите. Вот что такое паломничество. Далеко не всегда оно, к сожалению, бывает. Многие наши святые вообще никуда не ездили, не ходили. Если вы познакомитесь, никуда. Серафим Саровский, когда его спрашивали, он говорил, тот, кто сможет хоть немножко войти в себя и начать жить по-христиански, сказал, вот тебе будет и Киев, и Иерусалим, и Афон. Представляете? Ой, как они не понимали, эти святые. Как интересно съездить, правда же? Женщина на Афон, например, интересно съездить, правда же? Во что бы то ни стало. Так, увы. Но для некоторых, действительно, я предупредил об опасности и сказал, что такое паломничество. Но для многих, действительно, находящихся вот в этой вот суете, действительно, если они искренне хотят куда-то действительно съездить и помолиться, именно оторваться от суеты, это является каким-то, ну, стимулом, каким-то, может быть, толчком, хоть немножко небольшим пробуждением. Ну, дай Бог, если это так. Но избави Бог, если паломничество превращать в развлечение. Только по святым местам. Я почему так говорю, потому что я знаю таких людей. Дома уже не могут сидеть. Куда бы только вот поехать. Уже не могут сидеть дома. Уже не могут. Страсть. Куда бы только поехать. Какой монастырь, какую там даже страну. Куда бы только поехать. И называют это паломничеством. Почему? Потому что ходят по храмам, там, монастырям, встречают там знакомых, незнакомых, рассказывают, потом приезжают, и начинается, и опять куда поехать. Это печально уже тогда. Паломничество только то, о чем мы вначале говорили.
Сестра решила воцерковляться. В ближайшем известном монастыре ей посоветовали купить травы, заваривать и пить. Ноги больные так лечить, а после 2 месяцев приходить на очистку. Какое отношение это имеет к православию? Что такое очистка? Разве с этого начинается воцерковление?
Да, я тоже не вижу никакой связи здесь. Попить травки, да еще читаться. Слушайте, это же очень здорово. Хватило бы, кажется, и одного бы. Да, насчет травки я не знаю. Какую ж там дали травку, уж не мне судить. А насчет отчитки скажу, это бедствие нашего времени. Если обратить хоть немножко знание истории, о чем говорит, посмотрите, с кого мы берем пример? Со святых же, правда же? Посмотрите, много отчитал Серафим Саровский, много отчитал преподобный Сергий. Пафнутий, там, Боровский, вот, близкий. Посмотрите, почитайте, много или нет. Найдете? Если и было когда, допустим, у преподобного Сергия был один случай, и то, как он сделал-то, собрал всю братью, вошли в храм, молились все, молебен отслужили, потом вышли к этому. Преподобный Сергий только благословил его. Не он отчит. Нет, вся братья исцелила. Молитвами всей братьи. Единичные случаи. Без специального откровения Божия, которое давалось им, не дерзали они это делать. Потому что не знали, полезно это или нет. Сейчас до чего дошло? И это чудо мы делаем по расписанию. Приезжайте в лавру, увидите расписание. В такие-то дни, в такие-то часы изгоняем бесов. Поздравляем вас. Вот до чего мы дошли. Подумайте, до чего дойти. И бедные люди, которые действительно не знают, куда уже обратиться, не знают, что делать, с отчаяния едут хоть куда, не понимая того, что когда у вас чесотка, избави Бог позволит человеку чесаться. Знаете, что будет потом? Он раздерет себя всего. Так и здесь, когда если человек ездит, сидит эта болезнь, идти туда, горше будет первого. А все эти россказни и рассказы о том, что вот исцелились и прочее, все это есть не что иное, как или действительно россказни, или о чем пишут святые, а не кто-нибудь. Не кто-нибудь, а святые пишут, что происходит. Когда эти бесы, лукавые и обманщики, делают вид, что бегут из человека. На самом деле же, потом, после этого, что бывает с этим человеком? У него могут быть даже внешние несчастья, не говоря о внутренних бедах, которые могут напасть на человека. Кто интересуется этим вопросом, вот неудобно ссылаться на свою книжку «Путь разума в поисках истины», там есть у меня параграф «Экзорцизм». И он, параграф, важен не тем, что я пишу, а важен тем, что там святые об этом пишут. Когда пишут, мы не называем добрыми тех монахов, которые хотят прослыть чудотворцами и властвующими над бесами. Вы слышите, что говорит? Даже хуже там еще говорит такие вещи. Поэтому избави Бог этим заниматься. Еще раз говорю, святые, вот наш пример. Уж они лучше знают. Никогда этим не занимались. Единичные случаи, кто когда совершил это чудо изгнания беса. Слышите? Единичные. А теперь что? По точным методам. Комбинат бытового обслуживания.
Те тексты, которые необходимо вычитать перед причастием, сложно читать даже воцерковленным. А как быть тому, кто делает это впервые? Или есть снисхождение?
Да, здесь действительно можно посочувствовать. Я думаю, что здесь стоит обратиться к священнику, и, может быть, он скажет прочитать вам какую-то одну, две молитвы. Дальше, вместо этого, может быть, вам скажет вот такое-то количество молитв Иисусовых, которые понятны и которые можно молиться. Вот. Скажет вот такое-то время, и сделайте такое-то количество молитв Иисусовых. А одну-две молитвы прочитать, знаете, почему нужно, хотя мало понятно, они дают указывать настрой каким, и основную мысль, что ли, хотя бы, о чем идет речь, к чему мы приступаем. Что не просто к чему-то такое, приступаем к самому Христу. Приступаем к вкушению тела и крови Христовой, к Его причащению приступаем, вот, чтобы хоть немножко понять. А остальное, поскольку это действительно непонятно, и человеку трудно, и он будет не молиться, а будет только спотыкаться через пень в колоду, вычитывать именно, то остальное можно заменить от молитвы Иисусовой. И одно только надо. Поскольку человек уже приступает к жизни в церкви, то очень полезно затем не когда, когда готовится к причастию, а найти свободное время. И постепенно с кем-то, с помощью кого-то, вот, прочитать эти молитвы и добиваться смысла, спросить, как понимать вот эти слова, как понимать вот этот текст, чтобы постепенно потом человек мог разумно и сознательно уже читать эти молитвы, с пониманием читать. Вот так, если кто хочет действительно здесь идти таким, ну, должным путем.
Современная популярная писательница Людмила Урицкая в одном из своих произведений сказала: «На Западе церковь слита с культурой, а в России с бескультурием». Как вы к этому относитесь?
Я к этому как отношусь? Мне трудно согласиться с таким утверждением. И оно требует такого хорошего, серьезного анализа. Во-первых, что такое культура? Это первое. Во-вторых, что такое там церковь соединилась с культурой? Здесь она, пожалуй, права. Вся культура там, на Западе, материалистическое и атеистическое. Сейчас вы знаете, когда Европарламент обсуждал Конституцию Европы, ни слова о христианстве, несмотря на то, что и католики, и наш патриарх там говорил, выступали, ни слова о христианстве, вы слышите? Какова культура? В Америке что творится? Нельзя Библию там читать, там в школе или где-нибудь. Все убирают, убирают христианство как таковое. Уничтожают. Вот какова культура становится какой? Безбожной, вы слышите? Глубоко материалистической. И если она это говорит, если она это видела, то что же? Она должна сказать одно. Как печально, что там церковь соединяется с этой культурой. Об этом можно только глубоко сожалеть. Если же наша церковь в этом отношении с бескультурьем, то я беру прямой смысл – бескультур, то есть отсутствие, то есть не соединяется с той культурой, остается без этой культуры. Ну, это слава Богу. Не дай Бог, если наша церковь соединится с такой культурой. Это действительно избави Бога. Так? Но этого тоже нет, я вам скажу. И мы тоже, к сожалению, сейчас идем, хоть, правда, еще пока не так быстро, вернее, не так далеко зашли, но, к сожалению, идем по тому же пути, по западному, все более и более мы идем по западному пути, к великому сожалению. Вот. И мы все больше впитываем в себя западную, нежели русскую культуру. Чем заполнено наше радио, тем заполнено наше телевидение. Много ли мы там найдем вот этих оазисов нашей родной культуры? Наша культура какова была-то? Когда в конце XIX века вдруг открыли икону, ахнули. Вы знаете, что в советское время, когда мы ездили туда, на Запад, знаете, каким лучшим подарком что было? Подарить икону русскую. Что, протестанты даже вешали, правда, в качестве картины. Но неважно, что русская икона, так это же, о, вот это что такое. Наша икона поразила всех. Возьмите нашу архитектуру, возьмите нашу литературу, нашу музыку, что вы. Наша культура потрясающая. И как церковь как относилась к этому? Посмотрите, сколько у нас священнослужителей из самого высокого уровня образовательного было. Так? Как мы ценим того же Достоевского. Это действительно православнейший психолог. Православнейший психолог, редкий по значению. В нашей, не только в нашей жизни, нашей страны, но и весь мир этом знает. Так вот, дай Бог, чтобы наша церковь не соединилась с этой рок-культурой. Да избавит Бог. Это будет роковой шаг. Но тенденция к этому, как вы, наверное, можете видеть, есть. Она некоторыми защищается и пропагандируется. Представьте себе, когда в Киеве, например, в прошлом году, 12 августа, это день крещения Руси, и там выступают три рок-ансамбля. А один из иерархов говорит, положено доброе начало. Надеюсь, что это будет и дальше так же. Крещение Руси, принятие православия мы ознаменовываем чем? Рок-концертами. Вы слышите? О! Чего же она говорит, что с бескультурьем? Смотрите, какая культура! Пуще некуда! С рок-концертами проводим! Наши церковные праздники, пусть она берет свои слова обратно. Ой, не дай Бог, если мы пойдем по этому пути. Но мы, к великому сожалению, идем. Беда. Мы под флагом православия, под фишкой православия погубим православие, если пойдем по этому пути.
Объясните, пожалуйста, что такое человекоугодие и чем оно отличается от любви к ближнему?
Ну, это каждый знает. Мне кажется, это объяснять нет. Человекоугодие – это лицемерие. Это лицемерие. Вот что такое человекоугодие. Лицемерие или расчет. Вот одно из двух. Но это вещи, часто сопрягаемые друг с другом. Когда мы угождаем тому или иному человеку, не потому, что он нуждается в чем-то, что у него есть какие-то, допустим, запросы, вопросы, или материальные нужда, а угождаем ему по причине того, что ищем или ответного восхваления, или каких-то от него ожидаем каких-то, ну, чего-то такое ожидаем, чего-то в материальном плане, в плане административном, в плане служебном. Вот. Вот что такое. Только человеку угоден, он связан с чем? С лицемерием всегда. Мы неискренно относимся к человеку, отвечаем на его нужды, так, а по расчету. Вот это и есть человекоугодие. Расчет какой? Еще раз повторяю. Ищем ответные похвалы, ответных каких-то дел и так далее. Вот что такое человекоугодие в отличие от любви к человеку.
Почему православные люди так разобщены?
Ну, я не знаю, что значит «разобщены». Я понимаю, что западные люди очень, очень любят объединяться в разные союзы, там, организации и так далее. Мне кажется, это дело культуры больше. Дело культуры, а не дело конфессиональной принадлежности. Вот это одна из причин. Вторая причина, что мы никак не можем принять... Я, например, никак не могу принять, никак, что я не православный. Я считаю, что я православный. А духовник мне говорит, что-то у тебя православие, знаешь ли. Кот наплакал. Никакой ты не православный. Я очень недоволен этим. Если бы у нас было православие, глядишь, может, мы бы не были разобщенными. Я думаю, мы бы не были разобщенными. Православия у нас мало. Очень мало. Это первое. И потом я вам скажу, что дух объединяет все-таки. Если бы мы действительно вот вместе стремились именно жить по-православному, мы тогда друг другу помогали бы. Как-то вместе бы старались обсуждать, что-то решать. Нет у нас. Оно внешнее православие. А внешность, она... не очень-то объединяет. Вот. Другие задачи, которые стоят перед нами в плане жизненном, они не являются достаточным стимулом, что ли, чтобы мы объединились. Недостаточно. На Западе там другие интересы. И там они объединяются по интересам. Там есть вот такие общие интересы. Вот. Разные клубы. Да, вот, например, даже есть клуб плоскатиков, то есть клуб тех, которые объединяются чем? Верую в то, что Земля плоская, а не круглая. Когда им говорят, ну слушайте, ну со спутника же, вот, фотографировали, смотрите, круглые, то они на это отвечают, ну и что сфотографировали, мало ли что фотографии покажет. Вот видите, они объединяются вокруг такой важной цели жизни человеческой, плоская Земля или круглая. Мы, слава Богу, кажется, еще пока до этой мудрости не дошли. Поэтому вокруг таких вещей объединяться никак не можем. А там сколько угодно этих объединений. Знаете, от нечего делать, ну, надо что-нибудь придумать. Но главная причина, то, что у нас действительно нет такого объединения, это, мне кажется, все-таки, как мне кажется, что у нас очень мало православия. Внутри нас. Не в церкви, а внутри нас. Не перепутайте.
Известно ли вам старцы в 21 веке? Можно ли руководствоваться святоотеческими писаниями без риска впасть в самостоятельное толкование?
В 21-м даже? Ну, слушайте, ну что? Это уже слишком, да. Нет, мне сейчас в 21-м мне неизвестны. А в отношении святоотеческих творений, смотря что читать. Вы знаете, что младенцам нужно давать и пищу младенческую. Если вы вздумаете грудного младенца кормить там не знаю, баранина или свинятина и еще прочее, то вы его погубите. Так и здесь святоотеческие творения есть разные. Некоторые из них нам читать не стоит. Не стоит, потому что они говорят о высоких состояниях, достижениях и так далее. А мы же ведь какие? Мы же сразу, не пройдя первого этажа, сразу на сотый готовы взлететь. Потому святые отцы говорят, что увидишь молодого летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Но чтобы этого не было, лучше знать, что читать. Поэтому надо читать толкование на Священное Писание. Нам это нужно. Нам нужны именно святоотеческие толкования на Священное Писание. Это же надо прежде всего, чтобы сами не вздумали толковать, как это делают сектанты всех мастей. Это прежде всего. Вот. Затем нужно читать тех людей, которые являются бесспорно правильными людьми в понимании духовной жизни и наиболее близкие к нам. В этом отношении, поэтому, бесспорным, так сказать, и наиболее значимым писателем является, конечно, святитель Игнатий Брянчанинов. Поэтому надо бы всем бы иметь вот его, ну, хотя бы первый том и его письма. Хотя бы это иметь. Потому что его достоинство в чем заключается? В том, что он духовный опыт, истинный и правильный духовный опыт изложил применительно к нашему, вот этому нашему духовному бессилию, к нашему непониманию, нашему незнанию, повторяю еще раз, к нашему бессилию. Он переложил этот опыт. Поэтому очень важно читать именно его. Или, если хотите, его замечательных учеников. Вот Валаамский старец Иоанн, письма Валаамского старца, игумен Никон Воробьев. Вот эти книги очень важны, потому что они уже 20-го столетия. Валаамский старец скончался в 58-м году, игумен Никон Воробьев скончался в 1963 году. Это написано нашим языком, написано очень хорошо, доступно, ясно. Вот что надо читать. Если мы хотим, только прекрасно поняв, что они пишут, изучая их, мы тогда можем без вреда для себя читать и другие святоотеческие творения. Из древних же отцов все рекомендуют, обычно опытные, только Авву Дорофея, прежде всего, душеполезные поучения. Вот так. И больше достаточно с нас, дай Бог, чтобы мы это, так сказать, читали, изучали и усваивали.
Как правильно понимать вопрос о мученике Уаре? Одни пишут, что он вымолил некрещенных людей, а другие, что крещенных. И вот теперь многие советуют молиться за некрещенных этому святому.
А какой иконе Божией Матери нужно молиться от пьянства? Что? А, не говорите? Как мы ищем распределить по полочкам, какому святому от чего молиться? От прыща на носу или от прыща на пятке? Что мы только делаем, а? Ай-яй-яй. Оставим эти вещи. Что мы делаем? Целые книги издаются, целые талмуды. Какому святому от чего молиться? Неужели мы не понимаем, что здесь мы сползем в язычество прочее? Ни один святой не может сам по себе ничего сделать. Силою Божию все совершается. А если мы обращаемся к святым, так, к тому или другому святому, то избавь Бог обращаться вот именно со спецификой. Они наши друзья, которых мы можем, просим, чтобы вместе с нами они походатайствовали перед Богом. Они перед Богом, а не мы к ним, что они все это делают. Надо же это все-таки понимать. Поэтому о крещенных, о некрещенных, церковь говорит, о всех надо молиться. Вы слышите? О всех надо молиться. Кому? Господу Богу. Потому что крещение и некрещение – это во власти Божией, а не во власти святых. Сами же понимаете это дело. О всех нужно молиться. Единственное только, что в отношении некрещенных, ну, не рекомендуется подавать на то, что называют на церковном языке на проскомидию, то есть где вынимаются частицы из просфоры. Если человек не крещенный, то не рекомендуется это делать. Почему? По очень простой причине, что это символизирует крещенность человека, вот эта частица в просворе. Молиться же за всех надо, за всех, слышите? И если, так сказать, вы хотите удостовериться в этом же абсолютно, то сходите хотя бы раз, ну, даже на литургию, не говоря уже на другую службу, на литургию. И вы услышите, хорошо бы, если был такой протодиакон, такой базычный, как вы услышите, что он говорит «о властях и воинстве я». Во что? Во властях и воинстве все верующие? Все крещенные, да? Да там есть и атеисты, и мусульмане, и иудеи, а, возможно, и сатанисты. Церковь за литургией молится о них. А нам вдруг говорят, нельзя молиться. Так я же хочу быть в церкви. Я с церковью хочу быть. Подумайте только. Так что молиться за всех надо. И не беспокоиться, крещеный или не крещеный. А насчет проскомидии, то, конечно, нужно учитывать вот этот момент.
К вашему ответу о воспитании детей. Что делать, если не удается достичь согласия в семье между супругами, например, по вопросам гневливости, осуждения и так далее?
Ну, вы задаете такой вопрос, что делать? Я думаю, что очень важен в семье пример православной половины в отношении другой. Не спорами и раздорами мы приводим другого человека к вере и убеждению, что нужен православный подход и православная жизнь, а терпением, великодушием, насколько возможно любовью, снисхождением к недостаткам другой половины. Другого пути просто нет. Иначе будут непрерывные что? Вражда, нестроение и прочие всякие вещи. Поэтому, насколько это возможно, христианская половина должна показать другой половине, что такое православие. Не языком и не свечкой, а своей жизнью. Своей жизнью. Православные? Ну, покажите, что вы православные. Можете стерпеть? Можете настаивать так, что скала скорее сдвинется с места, чем меня сдвинете? Можете или нет? Можете проявить великодушие? Вот православие-то где. А то мы великие догматы проповедуем, а когда идет до самого простого дела, кому пыть посуду, и уже взрыв, фонтан, да, и землетрясение. Вот оно, где православие решает. Если хотите, на кухне, в частности.
Где находятся погибшие внутриутробные младенцы? И что для них можно сделать матери?
Можете абсолютно не беспокоиться за их судьбу и будущность. Беспокоиться нужно о матери, если которая погубила младенца. Вот о ком надо беспокоиться. Мы разве за мучеников беспокоимся? Прославляем даже их. Многие из них не были крещены. Вы знаете, что многие мученики, которые в святцах, вот в нашем календаре, они не были крещены. Они погибли. Так и здесь. За младенцев не будем беспокоиться. Феофан Затворник пишет, они, некрещенные младенцы, не пасынки и не падчерицы у Бога, а у Отца многие обители суть. Вот, оказывается, какое дело. И они убиты, если хотите, они пострадали. И у Бога найдется для них обителей много. А вот матерям-то, да, есть о чем подумать. Кстати, сейчас вот уже в Европе уже 25% населения, ну, женщин, ознакомились и приняли, и оказалось очень эффективным некий есть метод распознавания того момента, когда может произойти зачатие. Вот, есть точный абсолют на 99%. Точный метод распознавания. Вот, и там же многие женщины это используют прекрасно. И просто этот, зная этот момент, уже, соответственно, ведут себя и освободились от абортов. Освобождаются от абортов в результате. От этого вреда себе физического, психического, нравственного и, в конце концов, религиозного. У них не происходит зачатие. Они точно узнают этот момент. Есть такой метод, уже есть. Вот. Сейчас я не знаю, есть ли литература у нас, появилась ли в России или нет. Против нее идет борьба очень сильная. Вот этих всех фабрик, вот этих магнатов, которые выпускают там всякие противозачаточные средства и так далее. Ну, естественно, у них тогда все отнимется. Так, так вот, есть уже. Но у нас пока еще, к сожалению, мало знакомы с этим. А подумайте только, есть же способ, говорят, достаточно простой. Просто только надо с этим познакомиться, естественно. Простой достаточно, когда женщина избавляется от ужасов, вреда себе, своему собственному телу, своей душе, если хотите, всему. Оказывается, есть способ узнавания этого момента. Более того, и наоборот даже, те, которые подчас были неплодны, благодаря этому методу смогли получить детей. Потому что этот момент точно можно, оказывается, уловить. И, оказывается, могли даже детей. Кстати, семьи, вот в этих, все эти семьи оказались очень-очень такими дружными. Там почти нет разводов. Знаете, это удивительное дело. Вот, я пока вам просто говорю вот такую общую информацию. Вот такую общую информацию, да. Но надеюсь, что и у нас, может быть, что-то появится, наконец, эта литература. Такая именно положительная, и которой женщины могут ознакомиться и спасти буквально себя и очень многих и от греха, и от, я еще раз повторяю вам, психических расстройств. Кстати, вот эти аборты, они очень действуют на психику очень сильно. Среди них, среди таких женщин гораздо больше, кончающих самоубийством, начинающих алкоголизмом страдающих и так далее, разводами. Вот, это надо учесть. А вот этот метод распознавания, он в этом отрезке спасает, как видите, от очень-очень многих-многих трагедий, буквально трагедий в жизни.
Духовник сказал, что супружеские отношения с христианской точки зрения возможны только для деторождения. Как к этому нужно относиться?
Апостол Павел пишет, что иногда... На время только разлучайтесь для молитвы. Иногда для молитвы и поста на время. А все прочее время будьте вместе. Понятно, что такое будьте вместе. Совершенно понятно. То есть не нарушая этих отношений. Ибо эти отношения, они являются ничем иным, как осуществлением и фактом тех слов самого Бога, что не двое, но одна плоть будет, едины. То есть этим самым, если хотите, постоянно поддерживается единство. Духовное, если хотите, психическое, вот, душевное, единство поддерживается таким образом. Поэтому вот эти вот ригористические эти вещи, которые неизвестно откуда идут, да, они, конечно, они совершенно противоположны и противоречат прямо вот этому апостольскому указанию, потом опять будьте вместе на время разлучившись, и противоречат евангельскому, Христову учению о том, что одна плоть, и речь вот совсем там даже не шла, речь о деторождении. Вот так.
Мама тяжело болеет и приглашала несколько раз священника для ее причащения, но она причащается без желания. Что делать для ее спасения?
Ну, вы знаете, без желания это жалко, конечно. Уж если для крещения, и то требуется, видите, что кто веру имеет и крестится, то тем более для причащения. Почему тем более? Потому что особенно предупреждает апостол Павел и говорит, что оттого многие из вас болеют и умирают. Вы слышите? Когда недостойно, то есть без веры, желание и согласие причащаются, вы слышите? Более того, Иоанн Златоуст, толкуя, так сказать, объясняя Евангелие, и в частности события Тайной Вечери, говорит, прямо говорит, что Иуда причастился, и с этим куском причастия в него вошел сатана. Слыхали когда-нибудь такое? С причастием вошел сатана. Поэтому к этому нужно относиться серьезно. А нельзя вот так, как вот мы с вами говорили, лишь бы крестить, лишь бы причастить. Да разве этим мы спасаемся? Надо запомнить, что мы не таинствами спасаемся, а спасаемся степенью искренности своей веры и жизни. Таинство – это только вспомоществующие средства, вы слышите? Они помогают тогда, когда я иду. Вот ноги ослабели, я на четвереньках, но ползу. И тут вдруг ко мне подходят и мне помогают. Но когда я не хочу, когда у меня нет желания, тогда таинства остаются в лучшем случае бессмысленными, бесполезными. Но в худшем случае оттого многие из вас болеют и умирают. Это надо знать. А как помочь матери? Поэтому как помочь надо? По-хорошему пытаться, так сказать, насколько это возможно, насколько она способна еще воспринять, вот, объяснять, что это такое, что такое христианская вера, что это за таинство, на что они нужны, с терпением пытаться объяснить. Если не принимается, подождать, отойти. Нельзя ни в коем случае настаивать с таинствами. Вы слышите? Ни в коем случае нельзя настаивать. Вы знаете, даже вот в обычной терапии некоторые лекарства, например, нельзя принимать, если человек съел что-то жирное. Отравится. Причастие, ой, какое сильно действующее лекарство. И его нельзя принимать, если не выполнены условия. Вот так.
Дали в Москве листовку «Евреи за Иисуса Христа». Зашли на их сайт, много взято из православия. Что вы слышали об этом?
Ну, сейчас есть это такое вот движение, уже последнее время, может быть, последние полстолетия. Есть такое, когда действительно евреи обращаются, некоторые прямо в христианство обращаются, действительно, принимают православие. Я думаю, что эти обращения подчас есть очень искренние. Есть искренние. Ну, а уже, так сказать, что внутри там происходит, кто как по существу относится, это уже, сами понимаете, судить очень трудно, потому что это зависит от личного отношения каждого человека к Иисусу Христу. Но это есть, я вам скажу. Это есть. Меня, в частности, вот приглашали даже в Германию, вот, евреи приглашали, да, приехать, причем приезжали в Посад. И говорили, что, пожалуйста, приехать, да у нас большие споры и диспуты. Я говорю, ну куда же меня зовете? Сами говорите, что у вас такие ожесточенные споры, да я оттуда и не вернусь тогда, если я приеду. Они также смеются. Вот так. Так что я вам скажу, что действительно, есть обращаются очень искренне, и, как видите, прям настоящие дискуссии. То есть ситуация сейчас в чем-то напоминает атмосферу, иногда деяний апостола. Помните, когда апостол там проповедует в синагоге? Одни принимают, другие нет. Выходят, спорят между собою ожесточенно. В общем, вот что-то в этом отношении, какой-то, видимо, процесс есть. И дай Бог, чтобы этот процесс шел в основном положительно. У апостола Павла есть же, вы знаете, пророчество о том, что в конце времен, что евреи обратятся, ну, не все, естественно, конечно, а какая-то часть их обратится ко Христу. Когда? Когда наполнится число язычников. Что значит число язычников наполнится? То есть, когда мы с вами, не евреи, уже забудем о Христе. Другие народы забудут о Христе. Так ловко все христианство извратят, что там никакого христианства уже не останется. То, что сейчас на Западе происходит. мы вот себе представить не можем. Вы знаете, какие переводы сейчас делаются? Евангелие. На новые языки. Английский, французский, там, немецкий, испанский. Какие переводы делаются? Это ужас. Что только делают? Вплоть до того, что гомосексуализм, грех, который осужденный, я не знаю, тысячу раз, там перевернут так, что это, оказывается, хорошая вещь. Вот до чего дело доходит. Что вы? И молодое поколение будет о чем воспитываться. Что вы думаете, кто-то будет читать там старые издания, что ли? Там в школах проходят, изучают Новый Завет, Библию. И вам вот, пожалуйста, новые переводики. И вы увидите, что говорит Господь Бог. Что же говорит? Точно наоборот тому, что Он говорит. Вот какие вещи-то происходят. Но я к чему говорю, что очень возможно, что сейчас идет действительно вот этот положительный процесс в какой-то части еврейского народа, и очень возможно, что их действительно они в конце концов в гораздо большем количестве обратятся к христианству.